они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
История про мотылька и свечу давным-давно является символом трагической романтики. Но если откинуть в сторону поэтические нотки, то всем известно, что осветительные приборы имеют какое-то гипнотическое влияние на насекомых. И с наступлением темноты лампочки и прочие источники света словно магнитом притягивают к себе все, что ползает или летает. Но почему это происходит? Вот об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник на этот раз – энтомолог Валерий Вахрушев. Валерий, приветствую.
Добрый день, Дмитрий.
Итак, у нас уже, в общем-то, началась такая полулетняя весна, по крайней мере, погоды уже сильно плюсовые, а это значит, что начинают уже просыпаться всевозможные насекомые, и шмели, и пчелы, и так далее. И, конечно же, очень скоро возникнет вот эта классическая история, когда наступает темнота, кто-то зажигает свет, включает у себя в квартире или где-то еще. Естественно, тепло, хочется открыть окошко, и это открытое окошко, как всегда, заканчивается тем, что полный дом поналетевших на этот самый свет гостей всевозможных. Почему настолько притягивает свет вообще насекомых? С чем это так связано?
Ну, в действительности, забегая наперед, немножко вот эту мысль развивая, я бы сказал так, что весна-то, в общем-то, началась уже давно, особенно в этом году, и то, что происходит сейчас, оно уже происходит буквально там с начала марта, это, конечно, удивительно, и по мнению энтомологов, ну, по моему мнению, потому что я по большей степени энтомолог-гидробиолог, скажем там, да, я бы сказал так, приход весны для меня, вот лично для меня, это, наверное, сигнализируется появлением первых объектов на дорожном покрытии нашего города, ну, не только нашего города, и, в общем-то, во всей Латвии, в том числе мы живем-то, в общем-то, в одном поясе с другими странами европейскими, и это, скорее, больше зависит от каких-то там геологических вот этих вот ключевых широт, где погода одинаковая примерно, и температурный режим примерно одинаковый. Так вот, уже в начале марта мы наблюдаем лед или миграцию всем известных больших жуков, огромных жуков по нашим меркам, это жуки-плавунцы. Это первые животные, которые действительно вот выходят на свет, они летят, они мигрируют, и мы их видим прямо вот на дорогах под уличными фонарями. Почему так происходит? Да потому что водоемы вот только-только-только начинают лед таять, они еще, водоемы еще скованы льдом, но кромка берега уже практически освободилась ото льда. И таким образом животное стремится на тепло, потому что температура атмосферного воздуха гораздо выше, чем температура воды. Второе, насекомые понимают, что, ну, наверное, пришла весна, и необходимо совершать какие-то миграции там, из водоема в водоем, например. Вот это одно из таких вот, видимо, факторов, которые позволяют насекомым стремиться из одной среды в другую. И вот для меня лично приход весны – это вот только-только там, когда вот водоем начинает кромка льда отходить от берега. Но фактически для того, чтобы понять, почему происходит такая картина, почему насекомые мигрируют и почему они так реагируют на освещение, это вопрос достаточно долго будоражит умы ученых и неученых, в общем-то, всех людей, потому что это странная вещь, когда человек изобрел, в общем-то, осветительные приборы. Это было очень давно. Ну, наверное, первый прибор – это был, конечно, огонь, скорее всего. Ну, назовем прибором – это костер, наверное, да, там, если это прибор, или как это можно назвать, это явление сам по себе. Искусственно добытый огонь, например. Вот, но мы должны немножко понимать, какие-то физиологические аспекты этих животных, и поэтому давайте немножко разберем чисто такие общие базы физиологии насекомых.
Обычная лампочка накаливания, не знаю, газовая лампочка. То есть все, что мы прекрасно видим, и видим, что вокруг него, этого источника света, роится все, что угодно. Но именно в темное время суток. Вот днем лампочка почему-то им не очень нужна.
Как ловят насекомых энтомологи? Это большая, целая действительно индустрия там ловушек световых, которые сейчас продаются в интернете. Раньше энтомологи собирали это самостоятельно. Это всего-навсего осветительный прибор и наличие белого экрана. Белым экраном чаще всего служила, ну, простая белая простыня. На основе вот этих вот ловушек, которые были созданы уже человеком на протяжении многих десятилетий, группа ученых собрала свои световые приборы, световое оборудование и запускала в зависимости от положения света, запускались насекомые, включался свет, и они рассматривали траекторию полета и траекторию поведения данных видов насекомых. Например, в одном из экспериментов лампочка, то есть простыня, белый экран расстилался на земле, лампочка стояла сверху, но она была защищена таким образом, что свет падал только, например, на этот экран белый. При этом насекомые бились, наверное, летали хаотично вокруг этого экрана, переворачивались, кувыркались в воздухе и падали прямо на землю. То есть вся идея исследования сводится к тому, что ученым удалось доказать ориентацию, ну, скажем так, они выдвинули даже свой термин, это дорсально-световая ориентация насекомых, то есть они к свету поворачиваются спиной, причем перпендикулярно источнику света. Объясняется это следующим образом. По мнению насекомых, свет всегда сверху. Да? То есть небесное светило сверху. То есть понятно, что это единственный путь навигации в ночное время, по которому они могут определить положение и, опять же, расчет давления и нагрузок во время там, аэродинамических свойств каких-то. Ну, например, там, не знаю, вот они также могут понимать силу тяжести. То есть потому что, допустим, у тяжелых насекомых это гораздо упрощенней происходит, так как, находясь в полете, у насекомого, допустим, свисают ноги, которые могут являться балластом так называемых, вот, определяющих силу тяжести, где низ, где верх можно определить. Мы четко можем аналогию провести с дайверами, например. Когда человек находится на большой глубине, там, где свет уже практически не проникает, или это ночью особенно опасные вот эти вот походы под водой, то в ночное время, когда человек не понимает, где вверх, где низ, потому что там отсутствуют практически силы тяжести, то есть человек получается в невесомости, дайвер получается в невесомости, и ему очень, очень тяжело ориентироваться. Мы не говорим сейчас про приборы, которые у него есть, да, там, которые он использует с фонариком и так далее. Так вот, у насекомых происходит то же самое в воздухе, когда они находятся в полете, они очень легкие, у них там летучесть очень высокая. И они могут понять. И поэтому светило, небесное светило им помогает найти ориентир, где низ, где верх. Таким образом, они всегда к свету поворачиваются спиной. Это группа ученых с уверенностью доказала. Поэтому они меняли точки освещения. Сверху, снизу ставили экраны. То есть, и при всех этих экспериментах большинство насекомых поворачивалось спиной к источнику света. А значит, если экран лежит на земле, насекомое переворачивалось и летело вверх ногами, ну, вот, к естественному источнику света на небе, например, да, которого. То есть в данном случае искусственный свет перебивал небесное светило. Это происходит обычно ночью, и, как известно, если энтомологи ловят насекомых в ночное время, то чаще всего они выбирают пасмурную погоду, когда высокая облачность, когда, может быть, даже моросит дождик небольшой, когда у насекомого нет вообще дезориентиров, естественных дезориентиров. И вся ловушка настроена на то, что вот это единственный источник, к которому насекомое будет стремиться. То есть фактически они, приближаясь к источнику света, начинают накручивать вот эти спиралевидные пируэты высшего пилотажа до тех пор, пока не врежется во что-нибудь. Одна из версий, они ослепляются этим источником света. Но, тем не менее, это точечное освещение, например. Насекомые видят точечный свет, и этот точечный свет их будоражит и, в общем-то, совершенно сводит с ума. Они не могут понять, что с этим делать. И оказываются в такой ловушке световой. В экспериментальным путем группа исследователей смогла имитировать или симулировать настоящее небесное светило в искусственном условии. И тут все поменялось. То есть они сделали широко рассеянный свет, то есть пучок света направили на верхний экран, который был таким куполообразной формы. Свет был полностью рассеянный, такой мягкий, очень мягкий. Софт такой был. Ну, фотографы знают, что такое свет. Вот при этом это был супер рассеянный свет. И вот, вот в этом свете насекомые вели себя совершенно прекрасно, естественно, и не травмировались никак. В общем-то, все было хорошо. Таким образом, они доказали влияние вот этого вот источника освещения на положение тела насекомого к световому источнику. И опять же, виду насекомых рознь в пользу, допустим, двукрылых, да, тут оговорка такая. Дело в том, что двукрылые, кстати, по нашим наблюдениям энтомологическим, действительно это так. Ну, к двукрылым относятся всем известные мухи, комары, да, там. Вот, это группа насекомых, которые имеют два крыла. У них есть очень интересные органы, которые помогают им вот как-то выживать в этих условиях. То есть у них есть специальный прибор, ну, который можно обозвать с точки зрения механики, это, грубо говоря, вибрационный гироскоп. А в науке на русском языке это называется жужжальца. Работа жужжалец четко отличима в ночное время в темной комнате, когда над ухом кто-то звенит. Ну, в общем-то, речь идет, конечно же, о комарах, которые вот просто звенят, звон комара, мы все четко знаем, он неприятен. Или когда муха летит, например, вот она четко издает звук мотора. Вот это ж ничто не есть, как вот работа этих вот органов. Вот они жужжат, вибрируют очень сильно. Если муху взять в руки, например, там крылья вот у них удержать, например, чтобы они могли махать крыльями, то эти жужжальцы будут вибрировать и будут издавать вот такой именно вот высокочастотный звук. Вот это и есть такой гироскоп. Вот с помощью этого прибора двукрылые совершенно спокойно могут находиться и не дезориентироваться в пространстве при искусственном освещении. Это преимущество. Ну, считается, что, в общем-то, двукрылые – одни из совершенных летунов, по сути. Вот. Вот такая интересная научная разработка была у этих ученых. На сегодня это самые свежие данные. И для чего это было сделано? Для того, чтобы, может быть, каким-то образом улучшить уличное освещение. Может быть, первое, конечно же, спектр волн изменить. Например, да, там уличное освещение и так сейчас меняется. Действительно, вот раньше было одно, сейчас другое. Там сейчас более красный свет идет. Может быть, менее, наверное, заметно для насекомых уличные фонари тоже меняются. Опять же, светодиодные лампы развиваются и выделяют меньше тепла. Тут, в любом случае, ученым до сих пор непонятно, почему все-таки свет привлекает насекомых, а он привлекает насекомых. Хотя в этой статье ученые немножко теорию эту пытались разгромить, что свет – это не привлечение насекомых, скорее попытка уйти от света, например. Да, там, то есть, потому что они спиной поворачиваются к свету. Но, тем не менее, вчера, прогуливаясь по городу, буквально шел и обратил внимание, на дороге просто сидело большое скопление жуков из группы карабусов, это жужелицы, вот, которые они не прилетели туда, они просто пришли, вышли из травы, там, из лесу вышли, да, там, вот, и под фонарями сидят, просто вот что-то о чем-то думают. Вот, и, конечно же, ведя, наверное, нашу дискуссию в сторону такого шоу, энтомологического, я бы сказал так. Конечно же, световые вот эти вот мероприятия, это, конечно, очень здорово для наблюдателей, для натуралистов. И под фонарями мы всегда можем видеть различные сценарии там, да, то есть ведь мы же все понимаем, что свет привлек насекомых, насекомые привлекают различных хищников, хищников привлекает еще кто-нибудь, то есть из таких вот низших пищевых цепочек всегда можно под фонарями, ну, часто вот в нормальном здоровом городе, где хорошая экологическая обстановка, можно увидеть насекомых различных видов, это могут быть и летающие насекомые, это могут быть и нелетающие насекомые, в том числе вот муравьи могут, которые, хищные муравьи какие-нибудь, которые питаются насекомыми, которые, вот, к сожалению, погибли от прикосновения с фонарем, например. Вот. Там же могут быть земноводные, там жабы, например, какие-нибудь. Сейчас наблюдается в нашей широте миграция тритонов, да, то есть где-то на лесных дорожках вдоль озера, например, или вдоль водоемов можно встретить, на освещенных территориях можно встретить вот этих удивительных созданий, которые мигрируют в воду, ну и по пути могут чего-то там кушать, например, тех же насекомых, которые попали в световой плен. Плунцы, о которых я уже говорил, водяные жуки, их очень много видов, и они все летят. Они прекрасно, вот буквально неделя 3-4 назад был лед небольших плунцов. В начале весны, как я уже говорил, были большие плунцы. В мае, наверное, в конце мая будет лед огромных жуков-водолюбов. Это у нас два вида в Латвии. Встречается больших жуков, которые вот лед у них где-то в конце мая, начале июня будет. И, разумеется, всем нам известны майские жуки, которые по своему названию должны появляться как будто бы в мае, но лед уже жуков майских наблюдался в начале апреля в этом году. Это совершенно удивительное явление. Но не забываем, что основной лед майских жуков будет все-таки где-то примерно в мае. Они будут еще. Все нормально, люди еще смогут этот момент застигнуть в этом году. Поэтому, конечно же, это удивительное явление, об этом надо знать, и об этом надо, наверное, как-то говорить, фотографировать и наслаждаться биоразнообразием.
А вот если мы вернемся к вопросу зрения именно вообще как такового, оно ведь получается, по большому счету, очень разным и у хищников, и у условно не хищников там или паразитов. Ну ладно, паразитов мы не будем сейчас вообще, в принципе, брать в расчет. Но хищники и не хищники, даже среди насекомых, и не только насекомых, и головоногих мы уже упоминали, оно очень разное, и влияние того же света на них тоже, скорее всего, очень сильно разнится. И зачастую как раз хищники не очень-то подвержены вот этому пленительному свету, и опять же, и позвоночных мы там упоминали, тех же ящериц. В тропических странах очень много тех же самых гекконов, они приходят к осветительным приборам только по одной простой причине. Они прекрасно понимают, что туда сейчас придет вот все вот это вот низшее пищевое братство.
Да, изобилие. Да, да, это правда, совершенно правильно, я бы сказал, совершенно точно подмечено. Ну и особенности зрения у хищников, оно немножко другое. Даже у насекомых, там, мы не будем забывать, что вот эта вот способность видеть молниеносное движение, то есть того же богомола, представьте, да, там, который охотится на мух, на летающие объекты, у него там просто, сейчас я, наверное, не могу браться за точность вот этих вот измерений, скорость захвата там передних ног богомола, но они четко видят и могут поймать муху там на лету, там это совершенно легко, это их способ добычи.
И это при том, что у мухи скорость восприятия в сотни раз больше, чем у человека.
Конечно, конечно, да. То есть, конечно, особенности зрения. И это совершенное зрение у этих организмов. То есть для этих организмов это самое совершенное, это венец творения эволюции, скажем так. Эволюционно получилось так, как мы уже и говорили. Но кто же знал про уличные фонари? Ну, никто же не знал. Да, человек развивается, и фары автомобилей, которые на дороге, то есть трасса, допустим, большая трасса, прямолинейная дорога, там видимость колоссальная, фары дальнего света точечно бьют вдоль трассы, и, разумеется, насекомые, которые летят, они видят этот источник света, и по мнению вот этих ученых, про которых мы сегодня говорили, ну, в общем-то, они не стремятся к этому свету, они просто поворачиваются, дезориентируются, они поворачиваются с тыльной стороной своего тела и начинают летать совершенно вот перпендикулярно относительно источника света, накручивая, ну, не круги, это спиралевидные такие движения, да, там, то есть у них вот эти аэродинамические пируэты получаются совершенно разные. И, понятно, они вовлечены в этот световой поток, и в итоге эта машина их сбивает, да, потому что это привлекает их. Таким образом, конечно, это световой шум, который человек создал. Ну, да, это особенность зрения насекомых. Вот. Как это работает, до конца пока никому не понятно. Но бионика к этому стремится, и я думаю, что в скором будущем, конечно, технологии будут настолько высоки, что для этого ученые изучают физиологию там, тех же насекомых, для того, чтобы создавать каких-то там, не знаю, там нанотехнологии, робототехнику, да, там и так далее. Ну, для меня, к сожалению, этот вопрос такой темный.
Те же стрекозы, у них есть способность просчитывать траекторию своей жертвы наперед.
Да, конечно.
И с точки зрения военной технологии, если вот это появится, то это будет истребитель, которому, наверное, не будет равных, в принципе, в небе.
Не, эти разработки-то уже всем известны. Да, мы не будем говорить о разуме человека. Там, да, то есть любой там этот охотник, который когда-то отстреливал дичь, там еще лук и стрелы, там, или там. Что там у него были, это какие орудия труда там. Он всегда рассчитывал путь движения, там, траектория полета птицы, например, там, поправка на ветер и все такое. Там, это, ну, нормально. Любой хищник, который стремится поймать добычу, об этом знает. Опять же, вопрос у высокоорганизованных животных, это передается опытом, например, опытным путем, там, рождаясь или там, метаморфизируя там, хищное насекомое, ну, у них... Там насекомые с неполным превращением, да, там такие как стрекозы, например, там те же самые. То есть хотя они во время личинки уже учатся, только там личинка в воде живет. Вот, они становятся взрослыми насекомыми, они уже понимают, как ловить добычу. У них это все зашито там где-то внутри. Вот программа вот есть у них, и они по этой программе работают. Вот, есть ли у них обучение, я не знаю. Наверное, есть, а может быть и нет. Вот. Вопрос-то высокоорганизованности – это в обучении, да, там преимущество. То есть высокоорганизованное животное может обучаться и передавать свое знание потомкам. Это очень важно.
Но так или иначе, у нас получается сейчас, что по большому счету совершенная эволюция с точки зрения именно животных на Земле страдает очень сильно от самого несовершенного с этой точки зрения существа, это человека, который постоянно должен придумывать что-то, чем он не обладает от природы. Свет... Не хватает света, не хватает когтей, поэтому есть оружие. Не хватает чего-то, не хватает там, шерстяного покрова, поэтому сейчас есть шубы. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятно, что человек пошел по пути развития мозга, нежели по пути развития мускулов с точки зрения природы. Но тем не менее, все наши попытки сделать свой быт каким-то более удобным, более комфортным, постоянно вызывает дискомфорт в мироздании.
Ну... Тема отличается от человека, а человек отличается от других, ну, от многих других животных способностью совершать открытия. Открытия, которые зашиты в нашем мире, в нашей природе. И мы способны, вот наш мозг способен наблюдать, видеть, делать по подобию и так далее. То есть это, конечно, есть отличительная способность. Способность вот нашего организма, там, от других биологических существ на нашей Земле. Но мы многие вещи совершенно не понимаем и не способны понять. Мы пытаемся это сделать, но это не способны. Это все наши попытки понимания скорее ограничиваются с какой-то больше материалистической точки зрения, потребительской точки зрения. И относиться, наверное, все-таки к каждому живому объекту можно... с субъективной точки зрения, а не объективной. И, как я всегда говорю, нашим посетителям Ладгалызоодарза там, или там, любым другим нашим вот, друзьям природы или просто людям, которые интересуются или не интересуются природой, просто попытка как-то субъективизировать отношение к животным. Тот же таракан, допустим, который всеми нелюбим, или та же блоха, которая всеми нелюбима, там, не хочется с ними отношения иметь никакие, но давайте к ним как к субъектам относиться и попытаться их понять. Просто попытаться их понять, хотя это невозможно, это разные планеты совершенно, хотя эта планета одна. Вот. И у них есть свое зрение, возможно, есть какие-то свои эмоции, но они совершенно настолько другие. Это как муравей, который живет тут. Ну, тоже, опять же, муравей – это социальный разум. Там вот сегодня буквально, вчера вот буквально в Латгальском засаде кормил муравьев-листорезов, которые у нас появились буквально вот недавно. И в очередной раз удивлялся, как они способны быстро реагировать на изменения условий, в которых они живут. Мы-то, понятно, хитрые. Мы пытаемся ограничить пространство для этих животных для того, чтобы ну, каким-то образом сдержать эту колонию от их, ну, скажем, экспансии, допустим. Да, а они, наоборот, стремятся расширять свои территории, их осваивать, завоевывать и расширять свою популяцию. Ну и вот вчера буквально прихожу в лабораторию, а там вот везде, вот у нас муравьи ходят, просто везде ходят муравьи, они такие ребята умные, у них социальный разум, они взяли, построили мостик через водную преграду, просто вот специально построили и дальше начали путешествовать по лаборатории, зашли к нашему галага, который там живет, вот буквально недалеко от них, а у галага они там нашли тут же пищевые припасы, там же тут же растительного происхождения, слава богу, муравьи-листорезы используют растительные продукты растительного происхождения, и на основе этих продуктов они выращивают грибы, да, вот на которых они, в общем-то, и живут, сами муравьи.
Тут же еще выяснили, что, в принципе, не интересуются ими как пищей, и, в общем, клондайк.
Да, они быстро сориентировались, и все там, и вперед. Я восхищался от их вот такой вот, конечно же, способности оценивать быстро обстановку и ситуацию. Это здорово. Ну, это находясь в рамках определенного климатического пояса и в рамках определенных каких-то вот условий, там, где они себя свободно чувствуют. Но стоит поменять резко условия, то, конечно, это будет катастрофа. Ну, не знаю, понижение температуры, резкое понижение температуры. Они, конечно, не могут приспособиться к этому. К сожалению, так, это беда. Вот. Ну, что поделать. Планета у нас маленькая, но разнообразная, и климатические зоны существуют. Вот эта группа животных может жить в определенной климатической зоне. Вот больше никак. Человек же смог адаптироваться и переселиться из Африки. Ну, говорят, что из Африки мы вышли. Ну, наверное, не знаю. Вот, переселиться по всему земному шару, там как-то расселиться там, во время дрейфа континентов там, и так далее. Вот, и он смог изобрести одежду, там, жилье, огонь добыть и технический прогресс пошел там дальше вот, как-то развиваться. Вот это, конечно, земная катастрофа, а может быть, это просто эволюция Земли, опять же, мы не знаем. Вот. И что дальше будет там, ну, фантастика знает. Вот, Дмитрий.
Большое спасибо за беседу, за очень обстоятельный, очень широкий рассказ. Всего доброго.
Спасибо огромное, было приятно пообщаться также. Вот, было интересно поговорить и, наверное, о чем-то задуматься. Всего доброго, Дмитрий, спасибо большое.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».